Друзья, приветствую, это программа «Чисто конкретная политика». Представлюсь, меня зовут Дмитрий Еловский. И, как всегда, разобраться в событиях недели, понять, чего ждать в ближайшем будущем и вообще, что это было. Пытаемся вместе с Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, приветствую вас, здрасте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Владимир Борисович, ну, наверное, один из важнейших эпизодов летней кампании, вот этой войны этого лета, да, удар по Киеву российских войск. До 31 выросло число погибших в результате атаки на украинскую столицу. В Киеве говорят, что стоял за этим лично глава генштаба Герасимов. Вот против него возбудили уголовное дело даже по итогам этой кровавой атаки, этого военного преступления. Дарницкий район оказался в основном под ударом. Ну, я так понимаю, что еще 102 человека ранены, и даже кое-где продолжаются спасательные работы. Владимир Борисович, необходим ваш комментарий. Я, честно говоря, даже теряюсь, как сформулировать вопрос. Но как вы трактуете вот этот эпизод, что это было, как вы увидите?
Ну, давайте так. Прошла неделя уже с этого момента. Действительно, варварское, жесточайшее проявление войны. Все моральные оценки уже высказаны. Я избавлю себя от расчесывания на груди. Ну, то есть, в принципе, это можно делать бесконечно, но, наверное, от меня ждут другого. Тут есть несколько проблем. То есть первая проблема состоит в том, что это было совершенно ожидаемо. То есть, будем откровенны, это было в меню. То есть, когда Украина приняла решение абсолютно разумно и сознательно о том, что она не будет капитулировать перед требованиями Путина, то, соответственно, надо было ожидать, что Россия будет искать на это ответа. А проблема состоит в том, что ответов у России не так много. Вот, то есть есть некое несоответствие тех обычных вооружений, которые есть сегодня у России, и того набора целей, которые она под эти вооружения может найти в Украине. Все, что можно было в Украине достать легко, оно, в общем, за 4 года войны Украина только сейчас начинает Россию простреливать, по крайней мере, европейскую ее часть полностью, а Украина была простреливаема 4 года. То есть там все, что можно было такого, как говорится, easy take, оно все уничтожено. А то, что не уничтожено, украинцы научились внутри этого жить. То есть диверсифицировать производство, разбрасывать его, быстро восстанавливать, в конце концов, просто терпеть. То есть это не наносит такого ущерба. Какие-то цели сверхкрупные, насколько я понимаю, не по зубам, без ядерного оружия. То есть там есть парадокс советского строительства. То есть для того, чтобы снести по-настоящему гидроэлектростанцию, такой фундаментальный мост, требуется либо колоссальная концентрация ударов, либо диверсия, либо применение ядерного оружия. То есть просто одним ударом Искандера мост на Днепре не уничтожишь. Гоняться с дронами за локомотивами не получается, потому что украинцы научились, в общем-то, с дронами как раз более-менее эффективно за 4 года бороться. То есть возникла ситуация, когда, в общем, Путин оказался в положении частей вермахта на оккупированной территории Украины в борьбе с партизанским движением. Как ни верти, а ничего, кроме карательных операций против крестьян, в голову не приходит. То есть, по сути, мы вступили в некий этап войны, пока не будет придумано какого-то другого ответа, когда на атаке Украины по территории Российской Федерации Россия будет отвечать ненаправленными карательными операциями по территории Украины. Ну и, в общем, все же было сказано Медведеву. Понимаете, вообще у нас очень несерьезное отношение к Медведеву. А по сути, он зачастую проговаривает в форме шута абсолютно очевидные планы, дает абсолютно иногда трезвые оценки. Ну, вот я обратил сегодня на его высказывание по поводу Ирана и ядерного оружия. Такая формула, которую я готов разделить, что Иран эмпирическим путем в ходе войны нащупал эквивалент ядерного оружия. Оно даже в контексте считалось, что оно не особенно теперь ему и нужно, потому что он может через Ормузский пролив регулировать свои отношения с Америкой, а уже если он закроет второй пролив в Красном море, то, как сказал Медведев, это будет термоядерное уже оружие, а не ядерное. А так и с Украиной. Он же сказал за 2 недели до этого, что на этом этапе нас перестает интересовать, сколько гражданского населения погибло в результате наших ударов. Поэтому, в общем, да, это вот тот этап, который очередной этап, то есть очередное погружение в зверство, через которое надо пройти тем, кто не хочет сдаваться.
Владимир Борисович, ну, а как может Украина отвечать на это? Вот у России арсенал понятен действий, да, инструментарий, а что Киев?
А Украина и так отвечает на это всем, чем может. И, собственно говоря, ответ Украины сейчас полностью зависит от производственных мощностей тех предприятий, которые уже де-факто расположены на территории как самой Украины, так и ближайшего зарубежья. Теперь ближайшее зарубежье у нас Украины – это страны Восточной Европы в основном, где происходит сборка тех самых дронов, крылатых ракет нового типа и даже, возможно, украинской баллистики, которую она будет отправлять точно в таком же режиме обратно в Россию. То есть, понимаете, сейчас мы находимся на этапе войны, которую я бы назвал предтотальной. Это тот этап, где, вырезав пока ножницами ядерное оружие, обе стороны бьют всем, чем могут, потому до чего могут дотянуться. Просто в этом раскладе у России сейчас есть определенное преимущество в баллистике, а Украины его пока нет. То есть очевидный ответ – это Украина будет наращивать с помощью Запада свои возможности в баллистике для того, чтобы точно так же бить по России, как Россия бьет по Украине. Ничего другого не будет. Будет то же самое, и точно так же будут жертвы среди мирного населения, и точно так же стороны обе будут говорить о том, что их целью были военные объекты, а уж что там случилось, то случилось. И я уверен, что ситуация выровняется. Два вопроса только. А удастся ли Зеленскому на саммите НАТО, к чему все как бы сейчас и ведется это обострение, убедить Европу продолжить этот тренд на резкую интенсификацию военной помощи, прежде всего на технологическом уровне Украины, чтобы, как он говорит, с позиции силы поговорить с Путиным, и удастся ли вот этот вот потенциал новых возможностей технологических Украины создать с помощью Запада быстро.
Как вам видится вероятность ситуации, когда из слова «предтотальное» уйдет приставка «пред» и война станет тотальной? Какая вероятность, какие условия для этого?
Смотрите, я очень надеюсь, что это будет как с абсолютным нулем физики, что к нему можно все время приближаться, но в конечном счете никогда не достигнуть, потому что если это слово уйдет, то в войне с такой страной, как Россия, это означает начало ядерной эры. Если это означает начало ядерной эры, это, безусловно, приведет к интернационализации конфликта и к последствиям, которые никто из нас не желал бы увидеть при своей жизни.
Владимир Борисович, ну давайте посмотрим на то, что в России происходит. Бензиновый кризис. Возможно, это тот самый триггер, который запустил вот эту кровавую атаку на Киев в минувший четверг. Насколько эта ситуация окажется вам взрывоопасной, неприятной? Мы уже видели атаку на интернет, мы уже видели, значит, забои скота в Сибири. Вот еще один подобный кирпичик, но как будто он побольше и поважнее. Как касается он, по крайней мере, большего количества людей, дефицит тотальный, очереди везде. Ну и я так смотрю видео, конечно, у народа крышечку-то срывает в очередях.
Ну, смотрите, это, безусловно, несопоставимо хуже, чем локальный кризис с ящером, ну, предположительно, ящером в Сибири, потому что там это была рука Бога, ну и идиотизм локального руководства, которое, в принципе, такую вещь, которую никто никогда не может избежать, ну да, эпидемия, но ящер не могла ни толком внятно объяснить, ни толком вовремя купировать. Ну, в конце концов, купировали, но ценой огромного скандала. То есть это, конечно, бензинный кризис гораздо серьезней. А это сопоставимо с атакой на интернет. А, можно сказать, что это, конечно, масштабнее, чем атака на интернет, но тут есть компенсирующий фактор. Потому что атаку на интернет все связывают исключительно с помешательством своих собственных властей, а ответственность за бензиновый кризис все-таки раскладывают на своих собственных властей и на Украину. Но при этом просто в России никто, будучи зомбированным, не считает, что Россия напала на Украину. Все считают удивительным образом, что это Украина напала на Россию. То есть надо понимать, что мы имеем дело с зазеркальным сознанием, в котором, как в Алисе в стране страшных чудес, все выглядит совершенно наоборот. Я тут покопался в цифрах. Тут интересное есть сравнение. В 1941 году в результате очень быстрой оккупации территории немецкими войсками в целом выпадение промышленности, промышленных мощностей России оценивается в 30-40% в какой-то период времени. И выпадение именно мощностей по нефтепереработке в 1941 году было как раз 30%. Сейчас самые разные источники называют такую плавающую цифру выпадения мощностей в результате ударов ВСУ те же 20-30%. И вот здесь напрашивается очень интересный вывод, что мы видели по опыту 1941 года, что, в принципе, для войны выпадение вот этих 30% – это не принципиально. Это не что-то, вот, что может поставить страну на колени и привести к тому, что ну все, ну раз уж так, дальше мы не можем. А вот для так называемой СВО – это приговор. То есть здесь дело не в том, что Путин чего-то боится. Там, революции, восстания и так далее. А дело в том, что вот эта новая ситуация с бензином, она оказалась критической точкой, дальше которой эту войну невозможно вести как не войну. То есть это больше не укладывается в концепцию СВО, потому что из этой ситуации выход есть. Понимаете, этот выход состоит в прекращении конструкта СВО, переходу к конструкту «мы ведем полномасштабную войну со всеми вытекающими последствиями». Почему? Потому что у Сталина не было вот этой вот проблемы, ему не надо было в условиях 1941 года обеспечивать бензином миллион отпускников на своих собственных автомобилях. То есть тех товарищей, которые захотели бы в 1941 году поехать в отпуск на своем автомобиле и пожаловались бы на отсутствие солярки, ну, два варианта, их бы сразу расстреляли на месте, либо отправили бы в отпуск на севера. А Путину приходится в рамках концепции СВО считаться с настроениями тех людей, которые отправили своих детей в Крым и страшно недовольны тем, что отдых не задался. Я на самом деле очень много смотрю вот этих вот репортажей, Ну, с одной стороны, вызывающие у меня абсолютно двойственные чувства. То есть эти крики души родителей из какого-то Омска, Томска, Сибири, которые год ждали, копили деньги, купили путевку своему дочери, сыну в Крым, отправили, теперь не могут получить вести, телефон не работает. То есть, с одной стороны, ну, адские родительские чувства, ты все понимаешь, и одновременно ты задаешь себе вопрос: ребята, а вы в какой стране жили? У вас страна ведет войну 4 года. И вам, кстати, по телевизору рассказывают, что не просто войну, а с Западом, с НАТО, со всем миром. У вас, в принципе, вот сейчас уже такая ситуация, что нет в России семьи, где через, по крайней мере, два рукопожатия не было бы другой семьи, где был бы раненый, покалеченный. Все, вот уже масштаб цифр другой. И вы продолжаете фактически в зону боевых действий отправлять своих детей отдохнуть. То есть это вот проблема совершенно другого порядка. То есть у Путина не выбор там срочно капитулировать. У него выбор очень простой. Рушится вся концепция специальной военной операции, которую они продумали, которой они гордились, которой, наверное, кто-то получил тайную государственную премию за выдающееся инженерно-психологическое изобретение там. Ну, это же народ родил, это же вся была эта символика. Все это Z-движение, это же движение колониальных войн, понимаете? Мы ведем евразийскую колониальную войну. То есть мы вроде бы как бы не за океаном, но вот воюю в Украине, как британцы в Индии. Вот это все рухнуло сейчас. Вот в этом значении. Это надо осмыслить.
Ой, Борис, ну у нас вообще-то осенью выборы, и вот это такой фон, который сейчас, конечно, я так понимаю, администрации президента не нужен, продолжается падение рейтинга Путина, продолжает его сливать, вот какая-то фронда есть, да, которая несколько лет, значит, молчала о рейтинге, а сейчас фиксирует очень точно и внимательно. Насколько это неприятно вот с точки зрения выборов грядущих, да, я вообще подумал, а может быть будет по итогам выборов какой-то, прости господи, Майдан, Z-Майдан, скажем так.
Ну, вообще очень трудно понять, что происходит, потому что, во-первых, давайте так, рейтинги Путина падают, это безусловно, но до сих пор они держатся на уровне 70% поддержки. Ну, то есть, скажем, Трамп может ему сильно позавидовать. Так? Это просто вот для понимания, где мы находимся.
Вадим Борисович, извините, можно комментарий
Да.
один? Но мне кажется, что падение на 1% для Путина – это примерно падение на 10% для Трампа. То есть у автократа другие, как бы, очки и другие баллы.
Может быть, я не буду с этим спорить, но одновременно замечу, что у автократов есть возможность регулировать публикацию и оформление своих рейтингов. И независимой такой до конца социологии, а главное социологии смертников, которые бы вопреки всему давали бы честные цифры под угрозой расстрела, я в России не замечал. Поэтому меня немного напрягает то, что в стране, в которой управление общественной информацией Громова, там, Кириенко регулируют каждый мышиный писк, идет такой коллективный ор всех прикормленных, придворных, скажем так, социологических служб, постоянно фиксирующий падение рейтингов Путина. Вот для вас нет загадки в том, почему вообще мы эти цифры видим и почему их из недели в неделю показывают? Ну, то есть, во-первых, их могли подкрутить. Ну, честно, ну, тут нечего делать. А во-вторых, их могли закрыть. В-третьих, могли не концентрироваться. В-четвертых, могли обнаружить какое-нибудь мошенничество в одной социологической компании на госзаказах, а все остальные бы поняли все сами. То есть инструментарий достаточно широкий. Для меня загадка, почему нас так интригуют вот этим вот падением рейтинга Путина. Потому что, с моей точки зрения, вообще рейтинг Путина – это какая-то такая абсолютно химерическая вещь. Я не верил ему ни тогда, когда он рос, ни тогда, когда он падает. То есть, мне кажется, это вообще такая конструкция, которую высасывают из пальца. Ну, то есть, конечно, мои коллеги-социологи скажут, что это не так, но это очень манипулирует такой интегральный показатель. И меня напрягают вот эти манипуляции. То есть, возможно, кто-то считает, что за этим что-то последует, какой-то акт, действие, жест. Может, Путина на что-то подталкивают, может быть, там есть какая-то задумка. То есть меня вот это больше волнует. Потому что вы говорите, 1% весит, да. Один реально просчитанный процент, который не фейковый, он, конечно, весит. Но что происходит с рейтингом Путина, а как красиво говорился-то, то у меня жена вообще часто говорит, что мои ошибки в текстах часто смотрятся лучше, чем мои метафоры. Но вот с этой точки зрения я не совсем понимаю интригу. Я не совсем понимаю эту интригу, потому что я не верю ни в рост, ни в падение, и понимаю, что идет какая-то манипуляция цифрами. Если же говорить о значении выборов в целом, то пока я вижу один, ну, очевидный для меня тренд, это то, что будет очень тяжело незаметно рисовать. Вот есть такое представление о том, что можно рисовать все, что угодно. И с одной стороны, это правда. А с другой стороны, как человек в 90-е годы какое-то отношение, имевший к Центральной избирательной комиссии, ну, в качестве консультанта, я вынес из того опыта одну очень простую гипотезу о том, что современные электоральные технологии в России легко позволяют оперировать цифрами 3, 4, 5, 6%. То есть это такие вещи, которые ну, довольно легко разбрасываются, там, у яблока забрали, Единой России прибавили, черт ногу сломит, что произошло. А когда дело доходит до цифры 15%, система начинает работать на форсаже. То есть это вот реально уже тяжело, это требует такой, скажем, душещипательной работа с губернаторами, применение по полной административного ресурса, начало грязных выбрасываний и прямых просто подделок там, всех вторичных протоколов. То есть это уже сложно, и это начинает активно фиксироваться разными вредными людьми, типа математиков, независимых исследователей и так далее, которые говорят, знаете, ну вот тут как бы великая избирательная аномалия, тут там чеченская избирательная аномалия, которая всегда торчит, тут количество регионов, где 100% за Путина резко возросло. А когда необходимо ломать цифры на 20 там, процентов, на 30, то возникает ситуация падения всякого доверия населения к цифрам. Помните, там был такой эпизод в фильме, в мюзикле «Чикаго», когда девушка приходит к себе там в гостиницу, видит и своего мужчину с двумя другими женщинами в постели, и он ей говорит, ну ты кому веришь, мне или своим глазам? Вот население в этой ситуации оказывается в положении этой девушки, а власть в положении мужика с двумя девицами в постели, который вынуждена говорить, ну ты кому веришь, моим цифрам или своим глазам? Вот в этот момент население начинает верить своим глазам. И тогда действительно возникает напряжение, подобное тому, которое лежит в основе вообще всего этого цикла путинского правления, потому что в 2011 году вот была такая ситуация, когда был очевидный разрыв между оценкой, ощущением выборов и показанным результатом. Поэтому, да, вот на пустом месте мы можем получить довольно любопытную интригу. Я не говорю о том, что это будет какая-то майданизация России, это как бы слишком далеко. Но я бы сказал так, интрига, вот интрига уже напрашивается. А по итогам интриги, как минимум, будет большая утруска-усушка на верхушке власти. То есть, понимаете, кто-то должен будет за это ответить. То есть, соответственно, честно говоря, это огромный вызов команде Кириенко и всей команде методологов, потому что для них это будет момент истины, и у них очень много врагов, прежде всего, во второй службе и там, в других охранительных учреждениях. То есть, там будет разбор. А любой разбор внутри власти – это уже серьезно. Там будет ну, какая-то реакция на уровне руководства «Единой России». Там будет большие, то есть я не исключаю, что, условно говоря, в какой-то момент вдруг будет принято решение, что Володин уйдет, а на его место станет Собянин, а на место Собянина сядет Кириенко. В общем, будет такой колоссальный сдвиг, которого никто не ожидает. А сдвиг во время войны – это всегда опасно.
Иван
Даже
Борисович,
если он не по фазе.
давайте посмотрим, что в Лимитрофе у нас происходит. Мы вот с вами буквально каждую неделю, я так посмотрел, обсуждаем возможность какой-то военной провокации против стран Балтии. Вот. Но тут еще на этой неделе появилась такая страна, как Польша, в списке возможных точек угрозы для страны России. Вот Телеграф пишет, что Штаты предупреждают Варшаву о том, что чуть ли не в ближайшие там недели или месяцы, возможно, какая-то военная провокация со стороны России приводит сценарий максимум. Это военное вторжение, возможно, с использованием белорусских войск. Напоминаю нашим зрителям, что недавно Лукашенко двое суток сидел на Валдае с Путиным, о чем-то они там говорили, о чем до сих пор непонятно. Вот, ну или просто какая-то военная провокация, атака, какая-то вот крупная или мелкая гадость. Что вы думаете на этот счет? Насколько действительно сейчас в Польше должны политики и военные напрягаться по поводу России?
Слушайте, ну я бы не хотел джипетировать по кругу, потому что это уже не дает какой-то добавленной стоимости. В общем, для того, чтобы предупредить Польшу о том, что по тем заводам, где происходит изготовление компонентов для украинской ракетно-дроновой промышленности, будет нанесен удар, не надо обладать в своем распоряжении мощью аналитического аппарата ЦРУ, достаточно посидеть на пастуховской кухне. Поэтому, да, я считаю, что у Путина есть хардкорный и лайтовый вариант реакции. Ну, то есть, если все это будет затягиваться, и такой хардкорный вариант – это попытка провокации на территории, скажем так. Против этого говорит то, что у него, в общем, уже как-то некий инстинкт у всякого животного, даже если убить электрошокером, все-таки инстинкт развивается. У него есть нехороший инстинкт от начала легких войнушек. Ну, вот как-то несколько раз уже он накалывался. Ну, а с другой стороны, знаете, как это в старом анекдоте про русского медведя, мужик, я знал, что тебе понравится. Так что все возможно. Но я все-таки склоняюсь к тому, что он будет искать альтернативу. Самая легко напрашивающая альтернативу – это обозначить, что в дальнейшем производство вооружений для Украины невдалеке от украинских границ не будет сходить людям с рук. Будет ли это сделано в форме диверсии, то есть анонимно, или это будет сделано демонстративно в виде удара какого-нибудь Искандера по какому-нибудь заводу, это вопрос для меня открытый. Будет ли за этим ударом массовый удар 15 тысяч томагавков по Москве, я сильно сомневаюсь. Я думаю, что в этом точно так же сильно сомневаются и в российском генеральном штабе. Поэтому, в принципе, дорога для такой провокации открыта, она напрашивается, она напрямую вытекает из отсутствия других более приличных ответов у Путина на давление, которое сейчас оказывают Украина и Европа на него. Ну и поэтому, да, я считаю, что, во-первых, американцы правильно предупреждают для этого, им не нужно даже опираться на данные разведки, а достаточно включить некий мозговой аппарат. А во-вторых, я думаю, что вот эти вот полтора часа, которые вчерашней ночью там Путин и Трамп потратили на разговор друг с другом, видимо, включал в себя и эти пункты тоже.
Хорошо, давайте я напрямую спрошу, Сувалский коридор. Вот как вы оцениваете в ближайшее время операцию? Там не похоже.
Я считаю, что в пределах 20-30% сохраняются шансы на то, что Россия на это пойдет, но пока не больше.
Хорошо,
Я вам напрямую
мы с
отвечу.
вами. Окей, спасибо. Мы с вами сейчас обсудили текучку и такие вопросы насущные, но вот вопросы зрителей у нас сегодня будут такие более общие. Поэтому, друзья, спасибо, что вы, кстати, их отправляете. Вопросы классные, принимаю их в своем телеграм-канале. Пост бывает по пятницам, ссылка в описании. Поехали. Илья из Москвы спрашивает. За последние 4 года мы не раз были свидетелями ситуации, когда одна из сторон получала преимущество на фронте, но на помощь другой сразу приходили ее партнеры. И ситуация на поле боя вновь становилась равной. Стоит ли сейчас ожидать помощи Путину от китайских товарищей в виде передовых технологий или готового оружия? Что они захотят получить от России взамен? Спасибо за ответ.
Я не думаю, что китайские товарищи отказывают в помощи, но они изначально свою позицию обозначили так, что они помощь оказывают только поставкой, ну, необходимых комплектующих, и то достаточно выборочно. Особенность отношения Китая к России состоит в том, что Россия относится к Китаю сейчас, ну, внешне, как брату, а Китай относится к России как странной угрозе, которая вдруг неожиданно куда-то уплыла. То есть Китай никогда не переставал и не перестает сейчас рассматривать Россию как угрозу, как противника, как страну, в анамнезе с которой очень много нерешенных, спорных, в том числе территориальных вопросов. И поэтому он очень аккуратно дозирует все то, что Россия передает. Он передает компоненты, он передает деньги за поставляемое сырье, но, что очень существенно, он не передает технологии, он не делает капиталовложений. Я не думаю, что здесь что-то изменится. То есть ключевая проблема Путина сейчас не в том, что у него не хватает помощи от Китая. Он, в принципе, получает деньги, на которые много чего можно купить. Это главная помощь Китая, она была и остается. Главная проблема Путина, к сожалению, в том, что это проблема перераспределения, такого брутального перераспределения ресурсов внутри экономики собственной от гражданского сектора к военному. То есть есть ограниченное количество ресурсов, и нужно принять политическое решение о том, что все эти ресурсы направляются исключительно на зенитно-ракетные установки и все остальное. А, соответственно, гражданский сектор будет сосать лапу. Вот с моей точки зрения, сейчас онлайн именно эти решения принимаются. Следите за, в том числе, за всякими налоговыми мерами в отношении малого и среднего бизнеса, которые просто убивают сейчас. А почему его убивают? Не только потому, что деньги нужны, ну, потому что смешно, условно говоря, увеличивать количество производимых яиц методом гильотинирования кур. А потому что куры никому не нужны, потому что зерна не хватает. Вот где проблема. То есть не хватает зерна, потому что зерно нужно военным гусям. И поэтому кур придется убить. Пусть даже они и несут иногда золотые яйца. Вот в этом проблема. То есть этот ответ будет зависеть не от помощи, в данном случае, китайских товарищей, а от готовности и неготовности Путина окончательно убить гражданских кур ради военных гусей.
Военные гуси спасают Третий Рим, можно так сказать.
Да.
Вадим Борисович, еще вопрос Тимура из Алматы. Как вы думаете, если бы Путину удался блицкриг в 22-м, все бы пошло по его безумному плану, сейчас бывшие советские республики жили бы в каком-то подобии Советского Союза 2.0?
Ну, скорее всего, мы бы жили по итогу действительно в какой-то конфигурации Третьей мировой войны. что более справедливо. Потому что есть фраза Маркса, которую я особенно люблю. Она звучит так: удовлетворенная потребность рождает новую потребность. То есть проблема состоит в том, что если бы при всем при том Путину удался блицкриг, и он действительно реализовал бы все свои планы в Украине, то вот тут я должен твердо сказать, что он точно бы на этом не остановился. Потому что в основе всех действий Путина лежал меморандум, озвученный, если я не ошибаюсь, Лавровым, где-то 20 января 2022 года, в котором меню было, в общем, обозначено, и там было и первое блюдо, и второе, и десерт. И в графе «десерт» было написано: «И кота вашего съедим». Поэтому там был отвод, вывод американских войск из Европы, но это, правда, теперь произошло само собой, возвращение НАТО к границам 1997 года, как бы вывод вооружений отовсюду. Но я сказал, тут осталось только кота съесть. Поэтому, если бы близкий удался, то они бы пошли бы ультимативно требовать выполнения этого плана до конца, и они бы посчитали. То есть Украина стала большим бы Крымом. То есть Путин влез в Украину, потому что опыт Крыма был для него тем же самым, что опыт Венесуэлы для Трампа при решении о начале войны в Иране. Там так все хорошо прошло, но грех не повторить. А если бы Украина еще и задалась, то тогда был вопрос, собственно говоря, почему это можно в Украине, но нельзя в Польше? Ну вот я считаю, что когда я сегодня говорю, что Путин не готов на большую войну на самом деле, и сейчас для него это вынужденный шаг, то это не потому, что он никогда к ней не был готов, а потому что, да, вот украинское сопротивление действительно героическое, плюс мобилизация Запада и тогдашнее решение Байдена все-таки войти в эту войну, он в нее вошел, пусть там ограничено, пусть половинчато, но вошел, они, в общем, предотвратили такой сценарий.
Вопрос от Эвелины. Все ждут, когда все это кончится. А кончится ли? По вашему интуитивному мнению, будет неожиданный коллапс одной из сторон или долгое гниение?
Ну же, я могу твердо сказать, вслед за царем Соломоном, что пройдет и это. Будет ли это коллапс или долгое гниение, ну, в общем, зависит от конфигурации, в которой будет завершена острая фаза конфликта. То есть, если у Путина не хватит ума остановиться, и он с упорством, достойным лучшего применения, постарается разбить лоб о стену, то будет коллапс. Если же он проявит гибкость, которой я от него, не говоря уже обо всех остальных, уже практически не жду, и сможет каким-то образом выкрутиться из этой войны, то в этом случае он может перевести ситуацию в длительное гниение, когда ничего не будет заканчиваться до самой его смерти.
Хорошо, и еще один вопрос от Анны из Москвы. Как вы думаете, какова роль Путина в истории? Как в учебниках будут его описывать? Период его правления в постсоветской России, влияние этого периода на жизнь российского общества?
Я могу твердо сказать только одно, что он останется в истории. То есть вот, к сожалению, в истории остаются не только герои позитивного жанра. То есть, понимаете, Герострат тоже остался в истории, Иван Грозный остался в истории, Сталин остался в истории. Безусловно, Путин своим очень длительным правлением создал эпоху. И эта эпоха уже не рассосется сама по себе, понимаете, она останется и после него, и будет оказывать на долгие десятилетия такое давление на ход эволюции России. Я думаю, что, ну, надеюсь, что он останется в истории как человек, который совершил самую большую ошибку за последние 50 лет в истории России, который подвел страну к грани национальной катастрофы, но которому, к счастью, не удалось довести свое дело до конца. Я надеюсь, что он останется в таком виде в истории.
Владимир Борисович, спасибо большое вам за разговор. Ну, наверное, будем следить за саммитом НАТО в ближайшее время, да? Посмотрим, какой объем европейские лидеры готовы будут
Ну,
предоставить Украине на помощь.
я вам скажу, что я буду следить за некоторой, еще 1,5 минуты займу, интригой не просто за саммитом НАТО, а за тем, кто больше индоктринировал во время праздничного, если все, какой же у него был праздник, этого праздничного торжества Трампа, Зеленский или Путин. То есть, понимаете, у Трампа весь праздник прошел как бы в звонках между Зеленским и Путиным, и каждый из него там индоктринировал свою сторону. У меня вообще была такая странная ассоциация. Мы когда-то, когда родился сын, снимали какой-то домик в глухой-глухой деревне, там 5 часов от Москвы, и там был кот, который нас утром своеобразным образом поздравлял. Он приносил утром дохлых мышей и клал их в постель, и гордо смотрел и ждал, ну, похвалы, ну, как бы я сделал. Вот у меня такое впечатление, что 250 лет Америки Зеленский и Путин отметили, поздравили Трампа приблизительно так же. То есть каждый ему позвонил и рассказал со своей стороны, какие замечательные успехи он достиг на поле брани. Зеленский рассказал о горящих бензозаводах, и поздравил Трампа этим. А Путин специально, видимо, под 250 лет Америки подгадал объявление о взятии Константиновки. И вот каждый из них пытается эту какую-нибудь мышку положить Трампу в постель, в надежде, что Трамп оценит, приедет, и вот что-то он должен сказать на этом саммите НАТО. Поэтому ключевая интрига – это что скажет Трамп.
7-8 июля, Анкара, будем следить и будем через неделю уже обсуждать это, в том числе и это. Владимир Борисович, спасибо большое за разговор, и нашим зрителям тоже огромное спасибо. Здорово, что вы есть, здорово, что вы с нами. Мы вам очень благодарны за вашу поддержку. Прощаемся, Владимир Борисович, до следующей недели тогда.
Спасибо большое. Всего доброго.
Счастливо.